Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня хочется особенно поделиться с вами тем, что для нас представляет Рождественский пост. Но прежде всего сам пост – это термин воинский. Поэтому каждый христианин, приступающий или живущий в преддверии великого торжества праздника – Великого Дня Десятого, как он предстоит нам в Рождестве, готовит свою душу для достойной встречи с событием и готовит это тщательно. Поэтому я хочу напомнить, как нам следует воодушевляться, как воин веселеет к моменту сражения и преисполняется горячей решимости к ратоборству, так и христианин, воин Христов, к борьбе и воинству мы призваны как члены воинствующей церкви в окружении падшего мира. Именно поэтому надо вспомнить об этом нашем призвании, не проспать его. Часто бывает, что мы этим постом подвергаемся сильным искушениям, особенно внешнего воздействия. Это связано с тем, что даты нашего календаря перепутаны настолько, что разобраться в них довольно сложно. А то мы слышим уже 25 декабря нового стиля поздравления с Рождеством, которое нам обращается с Запада. А то мы начинаем праздновать какой-то чуждый нам Новый год, который нам когда-то был навязан в исполнении праздника Рождества, и мы размениваемся. Вот тут надо иметь особую сдержанность и выдерживать тактику смиренной кротости и способности устоять от этого соблазна. Возможно, мы окажемся где-то на трапезе, возможно, мы услышим какие-то поздравления, но надо уже отходить от всего этого, ибо время уже пришло к тому, чтобы наш праздник состоялся именно 7 января по новому стилю или по 25 декабря старого стиля, что для нас это главный праздник Рождества Христова. Особенно это важно детям показать и научить их, что для нас самый главный праздник – это Рождество. Поэтому я родителям советую обрести какие-то, вот ставятся сейчас выставки, обрести полезные книжки о Рождестве. И сейчас есть книжки, альбомы и раскладушечки, которые вы можете вместе с детьми приготовить к Рождеству, склеить их и к празднику за торжественным столом, вместе сидя за трапезой, а может быть, специально сделав какую-то композицию к празднику, этот ковчег держать перед глазами детей. Для всех нас это будет достойным этого великого торжества. Елка, она являлась только символом Господа, его вечности, вечно зеленое древо. Ну, а ковчег выражает наше истинное содержание праздничное. Что же дальше мы должны стремиться делать постом? Научиться праздновать все праздники, которые в этот период мы имеем. Большие и важные события, введение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, которое вот только что состоялось, праздники знамени Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, великой помощницы нашей русской земле, явленной через Новгород, праздник, который мы вот-вот должны праздновать, это День памяти святаго апостола Андрея Первозванного. Для нас, петербуржцев, это праздник, обязывающий нас прийти во храмы, потому что в основании нашего града император Петр Великий возложил ковчег с частицами святого апостола Андрея Первозванного. Это праздник и города, в котором мы должны особенно их почитать, святыни нашего заступника и небесного покровителя. Вы помните, что совсем недавно мы имели возможность приобщиться и преклониться перед крестом святаго апостола Андрея Первозванного. Значит, и этот праздник нынешний, в пятницу, мы должны также быть во храме. Да, всеночный четверг и пятницу утром. Это для нас очень полезно. Но и потом вы сами знаете, что декабрь очень насыщенный праздниками, период 19 числа. Праздник святителя Николая Мирликийского чудотворца. А в скором же времени праздника Спиридона Тримифунского, который мы все больше и чаще вспоминаем в наших молитвах и прошениях во всех наших нуждах. Я уже не говорю про праздник святителя отца Белоградского, который не все, к сожалению, знают, является покровителем нашего нового времени, предсказавшего тяжелое время в России, падения, осквернения и злодеяний. Святитель отца Белоградский празднуется с 22 на 23 декабря в небольшом маленьком храме близ Парголова. И всех вас приглашаю сюда, поскольку именно святитель Иосаф открыл нам икону Песчанской Божьей Матери, которая была знаменована на спасение России в первый период XX века, Первой мировой войны. Но обращаю еще раз ваше внимание на то, что мы должны посещать постом воскресное богослужение. Мы, к сожалению, находим какие-то оправдания непосещения воскресных богослужений, и это является нашим расслаблением. Мы знаем примеры подвижников, которые, пропустив одно единственное воскресное богослужение, плакали неутешными слезами, что они не приобщились к этому еженедельному торжеству Малой Пасхи, как от Пасхи огромного солнца разносятся и разделяются лучи солнца, так и от пасхального торжества мы на каждой неделе, каждый воскресный день приобщаемся этой пасхальной радости. К сожалению, тот тяжелый период, который мы переживаем, навязанный нам еще с 18 века, это наше ощущение скуки, тоски, уныния, печали, а порой отчаяния, все это происходит от того, что мы редко себя воодушевляем пасхальным ощущением радости. Вы помните, что преподобный Серафим Саровский встречал каждого человека: «Радость моя, Пасха!» Вот, поздравлял всех с Пасхой. Поэтому мы должны об этом помнить и в постом рождественским это тем более оживлять. Что для нас важно? Молитва наша оживляется от живого ощущения, вдохновляющего нас Христа, тем более Христа воскресшего. И нам, верующим христианам, надо с большим рвением готовиться к сражению. И в это приготовление входят наши ежедневные молитвы. Давайте добавим к нашим ежедневным утренним молитвам каноны, великие акафисты, которые были к великим торжествам, на десятых праздниках, к воздвижению, к Рождеству Христову, к крещению. Эти каноны наполнены таким глубочайшим содержанием, что они воодушевляют любую, даже очень печальную и слабую душу. Поэтому я считаю вам полезным приобщить ваши обычные утренние и вечерние правила наполнить и добавить к ним каноны, которые мы назвали. Кроме того, вы знаете, что на каждой неделе наши каноны имеются на день понедельника святым архангелом, архангелом всем небесным силам. Вторник – это память пророка Предтечи и Крестителя Спаса Иоанна. В среду мы празднуем и воодушевляемся памяти о Пресвятой Владычице нашей Богородице. В четверг апостолов почитаемый святителя Николая. В пятницу покаянный канон или животворящему кресту. В субботу мы вспоминаем всех святых и читаем канон об усопших. А воскресный день, естественно, канон, великий канон воскресный и акафист Иисуса Сладчайшему. Поэтому рвение к молитве, оно дает нам много сил в преодолении нашего будничного существования, которое безрадостно. Вы видите, что сколько бы ни тужились наши СМИ развеселить нас, период постов, это приносит ничего, не приносит ничего хорошего и положительного. Радости нет. Поэтому вспоминаем слова героя фильма «Калина Красная». «Праздника нет», где герой произносит. «Праздника нет». А почему? Потому что душа не живет, не ликует, а душа воодушевляет. Она как огонь в нашем сердце. Она одна, единственно способна нас воодушевить, обновить. Мы ищем постом обновления. А обновление – это значит труд. Порой бывает нудный. Как хозяйка, которая принимается за давление встречи гостя дорогого, много облазит сантиметр за сантиметром, смывая грязи, пыль, паутину, для того, чтобы приготовить свою горницу, наполнить ее достойными ароматами, чтобы накрыть наш стол и явствами достойными. А такими явствами являются наши исповеданные грехи. Потому что Господь о себе говорит: «Я потребляю ваши грехи», забирает эти наши грехи. Так вот, на этой трапезе мы должны представить сосуды с нашими слезами, которые мы по искреннему нашему исповеданию приносим в церкви и оплакиваем наши грехи. Вот это питие будет Господу очень дорого. Далее. Мы должны тщательно приготовиться к исповеди. Исповедь – это новое рождение. Это обновление нашего существа. Но к ней надо готовиться с особым усердием. Когда-то в XIX веке, вы слышали, знаете, было принято писать дневники, оценивать свою жизнь за прожитый день. Это очень полезное правило. Кроме того, человек во время этих записей может сделать еще свои описания своих впечатлений, своих чувств, своих переживаний, каких-то воспоминаний, размышлений. Вот ведение дневников было бы нам полезно возродить и сейчас, особенно вот началом сделать рождественский пост. На этих размышлениях перед исповедью мы выделяем наиболее часто повторяющиеся грехи, которые мы хотим смыть, с которыми должны расстаться. А что такое грехи? Это чаще всего это привычки. Привычка хватать в руки пачку с папиросами, привычка пальцем тыкать телевизионный ящик, включать кнопки, начинать смотреть телевизор, который повергает нас в смутную окружающую стихию, которую не вы формируете, а формирует редактор для вас программу, которая может оказаться вам совершенно вредной и совсем чуждой. Поэтому подумайте, одумайтесь, это тоже своего рода выбор, включать ли телевизор и не включать. А может быть, все-таки лучше побыть в тишине, может быть, лучше взять книжку святых отцов, наставления, о которых мы так мало вспоминаем. А сейчас ведь горы литературы. Пойдите на любую выставку православную. Там множество книжек. Я предпочитаю, вам советую. Берите книжки небольшие. Большие книги читаются с трудом в наше суетное время. А такую книжку, которую вы можете держать в карманчике. Вот как-то недавно была издана двухтомная книжка святителя Тихона Задонского. Великолепное, маленькое, крошечное издание о добродетелях и о грехах. Так хорошо перечитывать эту книжку, легко ее иметь при себе и при любых обстоятельствах обновлять свои размышления теми мыслями, которые святитель заложил в эти строки. Кроме того, мы читаем перед исповедью каноны. Порой бывает очень трудно прочесть все каноны разом. Читайте их, разделяя на неделю. Ангелу-хранителю понедельник, Божьей Матери в среду, в пятницу Господу нашему Иисусу Христу. В любой последовательности это будет вам удобно. Но непосредственно перед причащением, канон ко святому причащению и молитвы ко святому причащению. Очень многие за объемность этих молитв и страшась их, часто их просто опускают по малодушию, а между тем это же свидетельство и это опыт великих праведников, которые готовились воспринять величайшую святыню, которую мы преподаем в церкви. И этот опыт нам очень драгоценен, как каждый сеятель должен учиться у другого, как лучше посадить, как лучше возрастить, как лучше очистить и приуготовить почву для посадки своих растений. И как радостно будет получить на этой ниве какое-то утешение, плод. Так и мы учимся у этих сеятелей, наших подвижников, предшественников, которые со слезами скрывают грехи свои и одновременно преисполняются величайшей радости и вдохновения перед встречей с Господом. Поэтому я вам рекомендую прочитать эти молитвы, возможно, уже после сна, на свежую, как говорится, голову, чтобы пораньше встав, пережить то волнение, которое испытывали наши праведники, праведники, предшественники, наши учители. Мы, к сожалению, притупились в нашей греховной жизни, закоснели во грехе. Когда мы вычитываем эти молитвы, то, как налипшая грязь, комьями будет ссыпаться с вашей души, и душа начнет обновляться. Да, мы уже говорили о том, что мы живем в тяжелое время. С 18 века, когда пришли псевдопросветители, а скорее погубители, навязавшие в Европе, а затем через влияние нашей светской науки, философии, мы, к сожалению, погрузились в эпоху страшную, которая называется духовным кризисом. Духовный кризис распространился по всей нашей культуре, отразился на нашей литературе. Наши великие писатели, поэты порой обрушивались на Бога, писали богохульные произведения, из них которые наиболее характерны. Лев Николаевич Толстой, который так много порадовал наших русских людей великими произведениями, и одновременно это человек, носивший помраченную душу, которую нам показал в своем романе «Воскресение». Он не находил даже слов кощунственных, столь в нем кипела злоба. А от чего? От чего появился духовный кризис? От того, что у нас место знания обрелось полузнание. Особенно в светской среде, у тех же гувернеров, как Лев Толстой, набрались каких-то французских идей, Жан-Жак Руссо, еще не самый худший, ну, а там остальные Вольтер и так далее. С этими французскими гувернерами они потеряли правильные ориентиры в жизни. И поэтому знания настоящего они не имели. Перед ними как будто не приходили их современные проповедники. Они не слышали великолепного митрополита Филарета Московского с его блистательными проповедями. Его многотомные проповеди изданы, и сейчас издаются частично. А какие были современные проповедники в его время, но все это прошло мимо его ушей. Поэтому мы должны стремиться преодолевать этот духовный кризис обретением подлинных знаний. А эти подлинные знания даются в известном всем для нас сборнике «Закон Божий». Перелистайте «Закон Божий» в период Рождественского поста. Там есть и история Ветхого Завета, и история Нового Завета, и наставления, которые нам нужно иметь и знать о нашей церкви, все подробности богослужения. Эта книга для нас должна быть всегда настольной. Снова положим ее перед собой, когда будем проходить период рождественского поста. Ну и, конечно же, по субординации понятно, что мы должны обращаться к календарю. Календарю, в котором мы имеем указания на чтение Евангелия во время богослужений. Ведь у нас бывает, мы в суете не успеваем прочесть Евангелие. А если мы не читаем Евангелие, то мы не услышим зова Господа, не услышим Его слов и наставлений. Поэтому нам нужно неукоснительно во время рождественского поста читать Евангелие. И, конечно, таким подспорьем бывают такие календари, которые вот сейчас уже обширно предлагаются на пасхальных, на православных выставках. Там вы можете этот календарь, перелистывая на каждый день, найти указатели чтения апостола и евангелиста. Там же бывает порой и какое-то наставление. А есть сейчас календари, где есть уже сами тексты самого апостола и самого Евангелия. Это еще более упрощает, особенно в наш век быстрых деяний. Вот это вам будет очень большим подспорьем. Для нас встреча с Господом – это большая ответственная работа. Как часто мы слышим упреки в адрес церкви, ругают, зачем, мол, ходить во храм Божий, зачем нам заниматься тем, чем занимаются попы. Навязанное мнение прошедшего атеистического, богохульного и богоборческого времени не иссякает и до сих пор еще продолжает жить у многих людей. Но это происходит от того, что мы не знаем, что совершается во время богослужения. Если бы там совершалось что-то посредственное, незаметное, неважное, то не нужно было бы созидать храмов, не нужно было бы звонить колокола, звать людей. И когда мы слышим звон колокола, даже будучи заняты по работе, возьмите, откройте Евангелие, и вместе с теми, кто стоит во храме под его сводами, прочитайте Евангелие, и мигом Господь вас поставит перед престолом, поставит перед святыней алтаря, и вы будете с ними слышать евангельские призывы, евангельская проповедь, Слово Божие. Поэтому я вас всех призываю таким даже домашним способом присутствовать в Церкви Божией. Без нее, без Церкви, мы спасения не сможем иметь. Сколько ни спорили, спасутся там или другие конфессии, но мы должны помнить и знать, каждый человек выбирает для себя нужное и самое важное. Поэтому люди, живущие за пределами нашей Родины, где нет православия, имеют сейчас полную возможность ознакомиться с тем, что находится на территории России. Привычно они хулят Россию, теперь уже и все ее достижения, но надо думать о главном. Прошло время лютеранских сражений с католиками. Надо было правильно сделать выбор, какую же церковь надо избрать для спасения. Не монастырь там как-то в гараже среди каких-то ящиков для себя время встречи с Господом, а готовить место, достойной встречи, где бы мы могли бы с достоинством, в тишине, духовном внимании внимать всему тому, что совершается в храме Божьем. Поэтому всем вам рекомендую приуготовляться к встрече с Богом и в домашних обстоятельствах, и в воскресных, когда мы должны присутствовать во храме уже телесно и полноценно. Богослужение начинается обычно с приготовления пришедших во храм Божий, значит, с исповеди, и это таинство великое. К сожалению, за многочисленностью наших прихожан и порой недостатка священства, малое число священников, бывает, что таинство это мнется, становится в некоторых храмах как обуза. Вот там что священник так долго исповедует, но ведь мы не должны оскорблять ни одно из таинств, а их всем одно перед другим. Таинство исповеди столь же равно и важно, как и таинство святого причащения, святой литургии и таинство крещения. Поэтому не ворочите. Священник выполняет свой важнейший долг – провести таинство исповеди, чтобы она, эта исповедь, принесла нам должный плод. Вот. Мы уже говорили о приготовительной домашней работе, которую мы должны провести, но стоя перед Евангелием и крестом, в присутствии священника, который, видимо, представляет самого Господа, мы открываем свою душу. Как часто говорят, Бог знает, какие я грехи совершил, но Бог знает, но Он ищет от нас нашего искреннего признания в совершенных деяниях. Искреннего. Это значит, не обязательно потоки каких-то слезливых речей, а это должно быть пронизывающее до самого сердца. Маленькая, крепкая, как соль, слеза, которая упадет в наше сердце и откроет его. Это и есть преодоление духовного кризиса. Там, где не сдвигается каменное сердце человека, оно пробуждается от падения искренней слезы во время покаяния. Оживление души. И этим самым мы очищаем внутреннее пространство своей души для сеяния. Каждый божественный час – это приуготовление души к встрече с Богом. И, конечно же, как рачительная хозяйка, мы должны свою душу должным образом очистить, чтобы воспринять в себя великую святыню. Поэтому, когда совершается Великий пост, мы должны своим приобщением, к своему приобщению быть достаточно готовы. И исповедь в этом отношении – новое рождение. В своей сущности повторение того великого таинства, святого крещения, которое все мы прошли. Мы из ветхого Адама стали Адамом новым. И значит, это обновление должно быть совершаться после каждой исповеди. Не торопите священника. Да, если нет возможности его обратить внимание для тайного собеседования, значит, принесите записку. Будем стараться сделать это таинство живым и порой самоотверженным, потому что бывает неудобно сказать о себе все то, что мы достойны были бы услышать. Но не дай Бог, если эти обличения дойдут до страшного суда. Ведь там, на страшном суде, как на огромном экране, мы уже теперь можем иметь представление о той технике, которая будет сатаной развернута. Будет все представлено в цвете. А потом, может, в объемном виде мы все увидим, что же мы творили в этой жизни. Но будет уже поздно. Вспомните о том страшном экране, который обличит наши грехи. Куда там уйдет, какие пятки наша душа от страха? Перед нами откроется перспектива страшного озера, пламенного, где страх искрежет зубовный. Поэтому таинство исповеди мы должны принимать во всей полноте обновленности нашего существа. Каждый из нас должен понимать и то, что происходит в храме. Ведь очень часто мы даже не интересуемся, что же делает священник. Однажды я рассказал моим прихожанам о том, чем занимается священник во время проскомидии. Это приуготовительная часть перед божественной литургией. Она тоже наполнена великим содержанием. Каждый исповедующийся записывается и записка с именами исповедующихся людей приносится на жертвенник. где священник вынимает за каждого исповедующего частицу. И потом это количество частиц на специальных сосудах опускается в тело, в чашу с телом и кровью Господа. Представляете, какое омовение, очищение совершается по поводу вашего имени, по поводу вашего искреннего покаяния. Поэтому просите у священников, чтобы вас записали на проскомидию. Не просто дали на записки, но и записки, которые вы подаете в алтарь. Священник все перечитывает и за каждое имя при добросовестном исполнении обязанностей вынимает частицу за человека, которая также на том же сосуде ссыпается в чашу со святыни тела и крови Господа. Значит, каждый из нас, присутствующий в храме, даже он не исповедавшийся, но присутствующий, но записанный в эти записочки, упоминания, то он становится причастником величайшего таинства и величайшего омовения, очищения. Поэтому многие люди не понимают, не знают это, скучают в церкви. Смотришь, зевает, да, рано, приходится кому-то ехать издалека в церковь, устают, но вы вспоминаете, взбадриваете себя, когда стоите на службе. При чем и при каком важном деле вы здесь сейчас присутствуете? Изберите для себя любимое место, какой-то образ, у которого хочется вам особенно помолиться, прилипать к ногам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, стопам Спасителя, святого того или иного. Станьте даже на колени, это не так уж постыдно. И постойте, оживите свою душу этим телодвижением. Великими постами положено множество поклонов. Но и Рождественский пост нас не запрещает в должной мере использовать эти средства нашего воодушевления. В конце концов, найдите для себя тихое местечко в храме, где бы вы никого не задевали своим вот таким ревностным поведением. Часто ведь люди очень искушаются и начинают ревновать. Но не обращайте на это внимания, ведь вы пришли во храм Божий для того, чтобы работать над вашей душой. А это труд, великий труд. Трудится священник, который такую гору записок перечитывает и такую гору просфор перелопачивает свой маленький копием для того, чтобы добыть оттуда свои частички за каждого из вас. Мы должны вспоминать, что, приходя во храм, мы ищем стяжание Святаго Духа. А ведь к этому призвал нас преподобный Серафим Саровский, поясняя, что такое смысл жизни христианина, в чем он состоит, стяжание Духа Святаго. Стяжание Духа Святаго совершается только в церкви, только под ее покровительством, под покровительством ее таинств. И ревностно в этом стараетесь участвовать. Где еще получить такие вдохновения? Где черпали вдохновение наши наставники, великие проповедники во время богослужения? Да, может быть, они готовились, составляли специальные проповеди, но ведь само звучание проповеди, ее произнесение – это следствие их воодушевления на тот момент, когда они оказались участниками богослужения. И мы невольно вместе с ними приобщаемся их волнению, их чувствам. Поэтому всех вас призывая к чтению закона Божьего, где есть главы о богослужении, еще раз присмотреться, вспомнить перед тем, как идти на службу, что же совершается во храме. Вынесение малого входа, Евангелия, где Господь сам выходит к нам, символ его схождения к людям. А уже тем более великий вход, когда уже приуготовленные хлеб и вино переносятся на престол Божий в ожидании, когда будет совершаться вся полнота литургического канона, за которым совершится то чудо, непредставимое нигде и никогда. Хлеб и вино становятся святым телом и святой кровью Господа нашего Иисуса Христа. Какой же великой трапезе все мы приуготованы. Поэтому упрекнем тех представителей конфессий, которые низвели до бытового уровня представления о совершающихся богослужениях. Лев Толстой вообще дошел до полного безумия, обрушиваясь на богослужение и священство. Будем приобщаться, трепетать, воодушевляться на совершающемся делом божественным, литургическим. Кроме того, мы должны вспомнить о том, что вокруг нас есть много ревностных людей. Смотрим мы на мусульман, которые так тщательно следят за часами, когда нужно прибегать к намазу. Ну, в конце концов, это ведь нам надо тоже рождать эту молитвенность. Если мы утром встаем, благословляемся на наши деяния и благодарим Господа за прошедшую ночь, или просим у Господа дать нам благословение на совершение тех или иных дел, а днем, когда мы приступаем к трапезе, разве мы не должны помолиться? Часто бывает, что трапеза наша имеет очень посредственное качество. Продукты далеки от совершенства. Но, прочтя молитву «Отче наш», мы избавляем от опасных последствий вкушения. А когда мы насытились, мы всегда должны поблагодарить Господа. Благодарность – это наш долг перед Богом. Мы видим в наших молитвах большое число молитв и фраз, которые целые абзацы, где мы произносим благодарение Богу. Там, где есть прошение, там, где есть исполнение, там должно быть и благодарение Господу. Поэтому божественная литургия преисполнена и славой Бога. Славление Бога совершается и прошением о наших нуждах. Там есть обязательное правило благодарности Богу за то, что Он для нас совершил. И когда слепые люди приходят во храм и говорят: «А что мне ходить в церковь? За что мне благодарить Бога?» Их пустые речи обличаются только одним взглядом на окровавленные раны Господа на Голгофе распятии. Они кровоточат, а во многих местах живо изливают кровь. Что для меня сделал Господа? Он сделал все. Он породил нас. Он ввел нас из небытия в бытие. Он сотворил нас людьми, человеками. Ни одно существо в мире не может сравниться с человеком. Как высоко он поставлен. И об этом достоинстве нам напоминает Господь своим схождением. Своим воскресением Он возрождает нас, обновляет. Поэтому мы должны всегда перед собой иметь всю евангельскую историю и все деяния, которые совершаются в церкви. Церковь – это возлюбленная жена Господа, как часто это мы встречаем в словах наших святых. Да и песнопения Ветхого Завета уже исполнены, ожидание этой встречи с возлюбленной. Такова наша церковь. А ведь мы ее сколько хулим. Сейчас постоянно несутся всякие слова обличения. Так легко на СМИ распущена пропаганда. Так легко и доходчиво вам подают рассказы о богохульниках. Но мы должны помнить и знать, что все они будут страшно наказаны. Бог поругаем не бывает, но страшно это наказание. Будьте готовы стоять. А как? Читать, начитываться. Ведь каждый приходящий к нам непрошенный гость, иеговисты, баптисты, адвентисты и прочие, прекрасно знают Евангелие. Где нам до этого знания? Когда мы учились в семинариях, у нас были старые преподаватели. И вот в эти наши новые времена один из таких старейших преподавателей, доцент Глухов был в московской семинарии, все говорили про него: о, не дай бог попасть Глухову на экзамен, он Глухо будет твое дело. А этот человек знал наизусть множество святых книг, наизусть знал всю псалтирь. И когда он рассказывал, мы смеялись о том, что пришли к нему адвентисты какие-то или иеговисты, двое, как всегда, на парочку с книжечками начали ему там что-то говорить, этому такому простому старичку кухне, чай подогревающему, угощающему. Они стали ему открывать свои талмудики с научением. А он говорит: они мне слово, я 10. Они мне 2, я 20. Они мне 3, я 30. И когда они уже, насытившись, бежали от него, еще с лестницы, я, говорит, им кричал: вот по этому-то поводу, вот там есть вот такое-то вот изречение, и цитировал их. Тренируйте свою память. Конечно, я не призываю вас делаться воинствующими проповедниками. Для этого надо хорошо быть готовым и пройти особую катехизацию и миссионерскую школу. Но, по крайней мере, упадать в грязь лицом нельзя. Это доказывает порой наше малодушие и неспособность стоять за правую нашу веру. Больше всего оберегайте церковь, храм Божий. Нам не в чем постыдиться перед ней. Нам можно только стыдиться того, как мы к ней относимся. Когда мы проходим мимо храма, кто-либо из нас снимает головные уборы, мужчины, женщины и мужчины, крестятся. Учим ли мы детей креститься перед храмом, или останавливаться, или прочесть молитву храма, у которого вы проходите. Научите ваших детей этому. Ведь мы ходим среди этого мира и постоянно нуждаемся в помощи святых. Почему в Новгороде строилось такое огромное количество храмов? Куда ни ступи храм. Потому что новгородцы тщательно стремились сохранить свою душу, не расплескать, не расчленить ее чем-то посторонним. Они поэтому шли вдоль этих храмов, молились, и всем народам от мала до велика ходили на большие крестные ходы по праздникам каждого храма. Сколько же у них было этих праздников, можете себе представить, и сколько людей были приобщены к этому постоянному церковному житию. А между тем город был самый богатый в России. Одна только старая Русса кормила всю Россию солью, этим стратегическим товаром древних времен. Без соли никуда. Поэтому я всем вам рекомендую, воспоминая основы нашей веры, стремиться также и искать нужные издания, которые бы нас привлекли и воодушевили. Чтение святых отцов, жития святых – это необходимое чтение любого поста. Вспоминайте житие своего святого, знакомьтесь с ним, посещайте места, а сейчас можно, к тому же святителю Николаю, можно отправиться в путешествие через Атлантическое, Средиземное море. Приобщитесь к святыням. Сколько частиц. Вот сейчас, каждый день почти мы слышим сообщения о прибытии тех или иных святых. Приобщайтесь к этому. Это все задача нашего постного времени. Но и не только постного. Пост, он ведь нас только дает нам пример. Но он нас воодушевляет на продолжающуюся жизнь. И те привычки, которые мы породили во время постов, мы должны распространить и все наше последующее время. Пост ведь ни к чему только говорить о еде. Еда – это только одно из подспорий нашего сосредоточения лишнее потребление скоромной пищи очень облегчает наше тело и снимает сонливость, леность и позволяет нам с легкостью передвигаться на всех наших поприщах. Но задача поста – это движение, движение к Богу. А это движение не сопряжено с обжорством, перепитием и прочими нашими, к сожалению, телесными бременями. Конечно, нужно стремиться преодолеть праздность, которая часто является следствием нашего невнимания к нашему спасению. Праздность, болтливость, а затем осуждение, как правило. Осуждение – это грех, который является смертным, потому что мы берем в своей гордыне на себя те обязанности или те деяния, которые будет совершать Господь на страшном суде. «Мне отмщение и аз воздам». Не вступайте в спор с Господом, а прочтите молитву преподобного отца нашего Ефрема Сирина, который нам оставил прекрасный образец великопостной молитвы. «Господи, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен си во веки веков. Аминь». Вот вы собрались компанией, сели на завалинку и начали перемывать косточки. Маня, Ваня, Петя, плохой, нехороший, такой до грозы такий. А там еще кто-то из родственничков присоединится и скажет, что Ваня там тайком такой-то, такой-то грех есть. И повалили вы на бедного человека все эти ваши осуждения. А ведь часто эти осуждения приводят к тому, что мы затравливаем людей, не даем им возможность восстать, исправиться. Порой обличение надо делать только по молитве. Как известный старец Таврион в Рижской пустыньке говорил, прежде чем начать кого-то осуждать или что-либо рекомендовать или говорить назидательное, помолись о том, чтобы Господь тебе послал час вразумления. Вот так осторожно, присматриваясь к вашему близкому, страдающему от греха, когда у него откроются глаза и уши, и вы это почувствуете, вложите в его восприятие нужные слова. А иначе во время скандалов мы начинаем обличать. Пьяный пришел, начинаем кричать, шуметь, галдеть. Толку никакого. Я очень люблю рассказ Чехова об одном чиновнике, который потерял работу после пьянки. И долгое время не решался идти домой. Все говорил, я приду домой, вот жена на меня брушится, и все это полетит. Не хочу этого всего слышать. И вот на вторую неделю он решился все-таки войти. Постучал в дверь, ему открыли. И жена, что удивительно, вместо крика и скандала сказала ему: «Петенька, ты пришел. Мы так рады. Ты потерял работу. Ты сейчас помойся, почистишься, покушаешь и пойдешь, и найдешь работу». И действительно, Петенька пришел, получил это утешение от жены, а затем отправился на поиски работы, работу нашел, и все наладилось. Очень много зависит от того, как мы относимся друг к другу. Ведь порой мы очень часто просто срываем друг на друге злобу, накопившуюся за какой-то период. А зачем нам заниматься этими перегрузками? Вспомните о том, что мы должны любить друг друга и помогать друг другу, нести все наши тяготы. И тогда мы будем последовать Господу. Любовь, она же должна быть конкретной. И в этих наших делах и поступках мы ее делаем плодотворной. И думайте о том, что и как мы обращаемся со своими близкими. Очень легко отравить жизнь и сделать ее подобием страшного ада. Церковь учит нас, как всего этого избегнуть. Ведь очень часто Мы не совсем понимаем речение Господа к своим ученикам, которые он говорит, Царство Небесное приблизилось, а некоторые уже в нем пребывают и живут. Где? В те времена, когда апостолы. Апостолы уже жили в Царстве Небесном. Первая христианская церковь, это и было уже Царство Небесное, оно уже осуществлялось. Церковь жила. И сейчас церковь живет. Это реальное свидетельство, реальное ощущение, это реальная жизнь в Царстве Небесном. Где может прийти сам Господь? И куда? Только в святыню нашего храма, в церковь прийти, где его достойным образом сообщество, сотоварищество, соборная встреча осуществляется с Богом. Церковь – это величайшее благодеяние Божие. Господь любит свою церковь, а поэтому говорить какую-то хулу на церковь, упрекать ее в чем-то, это, конечно же, обличать самого Господа, а это уже дело Иуды. Приходит день и час, когда мы прослушали и молились до окончания литургического канона. На престоле перед нами стоит величайшая святыня, перед которой все преклонили колени ангелы, закрыли очиса крылами. И священник заканчивает это великое деяние словами «Святая святым!» Мы, пришедшие во храм Божий грешниками, замаранными какими только не ведь грехами, мы, исповедовавшиеся, омывшие искренним покаянием свои сердца, оказываемся святыми, удостоенными возможности причащения, приобщения, восприятия самого Господа внутрь. И более интимного, более близкого общения у человека нет. Мы знаем по нашей жизни теперь электронной. Вокруг нам нужны батарейки, сети, источники питания. Но мы, истощенные борьбой житейской, приходим во храм Божий, чтобы зарядиться духовной энергией. Стяжание Святаго Духа завершается во время богослужения через причащение тела и крови Господа. В России православная церковь во всей полноте содержит эти таинства. Тело и кровь Господа. Сколько бы там ни оправдывали на Западе католиков, но нет ни тела, нет крови, умерян. Поэтому мы должны благодарить Господа, что мы родились в России, и мы являемся членами православной церкви, где эти величайшие святыни сохраняются, потребляются, приемлются людьми. И, конечно, мы недостойны такой высоте, но Господь милостив. Он снимает наше недостоинство. Он удостаивает нас чести приобщения тела и крови Господа. Но, еще раз вас предупреждаю, как важно, чтобы исповеди наши были искренними. Не оставляйте грехов. Не притворяйтесь лучше, чем вы есть перед священником, а теперь перед самим Богом, как участником таинства исповеди, который все о нас знает. Не оставляйте, выносите, снимайте и обличайте, плачьте и рыдайте. Это принесет вам огромную пользу. В том же случае, если вы причащаетесь с холодной душой, не исповедавшись достойным образом, мы оказываемся причастниками другого существа. Недаром за молитвой ко святому причащению священник произносит, но не яко Иуда приобщились бы мы таинство тела и крови Господа. Как разбойник, но только не как Иуда. Разбойник искренне своим покаянием возвел себя до достоинства войти в Царствие Небесное, тут же рядом с Господом распятым. а мы, за кем мы последуем? Ведь Иуда – это постоянно улавливающий нас вождь падшего племени. Иуда вовсе не только остался где-то на страницах Евангелия, он постоянно за этой молитвой вспоминается для нас назидание. Не последуйте за ним, ведь он тоже причастился во время великого таинства на вечерне с Господом, но совершил свое предательство, как бы и нам не стать с Иудой рядом, как бы и нам не оказаться в цепких когтях погибельной сатаны. Еще раз всех вас благодарю за внимание. Мы мечтаем о том, что когда-то встретимся у нас на берегу имени озера. Вы прибудете с экскурсии, где молимся у святынь Старой Русы и прибрежных поозерных храмов. Я служу в церкви Новгородской епархии Старорусского Благочиния, село Борисово. У нас храм Покрова Божьей Матери. Я же окормляю церковь прихода во имя Успения Божьей Матери в селе Коростень, где мы ежегодно, уже не раз об этом рассказывали, совершаем празднование событий исторически важных, кардинальных, судьбоносных 15 века. Мы высоко ставим великое деяние государя первого нашего и великого князя Ивана Васильевича III, о котором мы очень много говорим, рассказываем, и которому посвящаем наше паломничество, в том числе в Москву, в Архангельский собор, где в его гробнице обращаемся к нему с прошением. И он оказывает нам реальную помощь. Всем вам предлагаю такое путешествие совершить в ближайшее время. Очень легко с нами связаться по телефону. Восьмерка, код 816-52, телефон 75680 или второй телефон под этим же кодом 75671. Имейте в виду, что к нам можно приехать автобусами, теми же экскурсионными. От станции автобусной обводного канала выходит специальный транспорт Старую Русу, а на пути к подъезду к нашему селу позвоните, мы вас встретим, и вы проделаете окончательный путь к нашим храмам. Поэтому всем вам благословение Божие на совершение рождественского поста и укрепление вас в духе спасительном под эгидой и под при помощи молитвы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, только что вступившей во храм Божий для своего приуготовления к рождению Господа нашего Иисуса Христа, праздник которого мы будем отмечать 7 января по новому стилю 2014 года. Помощь вам Божией в наступающем новолетии и праздником. Аминь.